Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Часть этого наступившего будущего – это успехи буквально ежедневные нейронных сетей, которые уже не только обыгрывают человека в шахматы, но и пишут музыку. Вот недавно программисты Яндекса представили альбом под названием «Нейронная оборона», которая своего рода продолжение «Гражданской обороны» группы Егора Летова. И она пишет тексты в стиле Летова и музыку, так что все это написано нейросетью. Написанные компьютером произведения выходят в финал литературных конкурсов. Японцы, программисты написали, вернее, не программисты, вот это тоже интересно, кто написал, их программа написала роман под названием «День, когда компьютер напишет роман». Да и, собственно, все мы, так или иначе, большинство, наверное, пользовалось такой вещью, как призма, когда вот такой вот фильтр новый, когда программа сама обрабатывает наши изображения и представляет их в виде каких-то известных художников. О том, является ли это искусством, и о том вообще, заменит ли компьютер художника, говорим с нашим сегодняшним гостем. Это Петр Левич, директор департамента взаимодействия науки, технологии и общества Московского технологического института и основатель Future Foundation. Ну вот я хочу спросить, примеры, которые я назвал, это искусство? Музыка, написанная компьютером, литературный текст, написанный компьютером.
Это интересный вопрос. Особенно интересно, что он не технологический, а скорее философский.
Да.
С точки зрения технологии, есть какая-то задача вот, скопировать стиль и сделать что-то новое на его основе. И эта задача, очевидно, решена. Дальше мы рассматриваем эту ситуацию в контексте общества, в контексте людей, и понимаем, что, например, тот пример, который вы указали про нейронную оборону, «Медуза» сделала тест, такое некоторое подобие теста Тьюринга, где были тексты Летова и тексты этой нейронной обороны, как-то вот справа-слева перемешаны, и нужно было угадать. И 60% людей не справился с этой задачей.
Не отличило текст Летова.
Не отличило, да. Ну, какие-то отрывки. Чуть лучше, какие-то чуть хуже, но вот в среднем. И можно задаться вопросом. Если с одной стороны этого процесса творчества разницы нет, многие люди не могут отличить, а с другой стороны разница есть. Ну вот, человек написал или машина. Не будет ли это некоторым лицемерием говорить, что ну нет, это не искусство, нет, это вот не настоящее, если отличить невозможно? А если посмотреть чуть глубже, то это, ну, такой философский вопрос. И ответ на него зависит от наших идей, на которых мы стоим, там, в отношении там, души, сознания. Если там наше сознание, память и процесс творчества есть просто некоторое эмерджентное свойство вот этой, кажется, из нейронов у нас в голове, ну, возможно, еще нейромедиаторов и так далее, то, конечно, нет никакого формального запрета на то, чтобы это, кажется, сотворило некоторую другую
момент,
кажицу,
да.
Там уже виртуальную, алгоритмическую, которая это бы сделала. То есть мы там можем создать сознание.
Я вот сейчас думаю, Петр, даже вообще об определении, что такое искусство, да, если брать и латинское определение, греческое, если брать акме, но даже латинское арс, да, скажем, в родственных славянских языках, по-польски искусство это штука, да, это штукарство, то, что сделано. По-чешски искусство умение. И вообще это некий процесс производства чего-то руками. Ну, там, руками, головой, языком. То есть в данном случае искусство в своем определении имеет очень такую технологическую компоненту. Искусно сделанная шкатулка. Вот искусство.
Это хорошие примеры, которые на самом деле нам показывают, что то, что мы сейчас понимаем под искусством, как некоторый человеческий гений, как некоторое что-то абсолютно новое, то, чего никогда не было, это, ну, вообще-то далеко не всегда так. Даже вот из этой этимологии слова мы понимаем, что чаще под искусством, на самом деле, понимается более-менее, ну, ремесло, скорее.
Да.
Если действительно мы посмотрим на предметы искусства, то принципиально нового чего-то было там в разы меньше за всю историю. Ну, то есть, если, например, мы берем импрессионистов, вроде как такое необычное новое направление для того времени.
Да, слом, да.
Вот мы как, мы должны считать искусством первого импрессиониста, а остальных просто, ну вот они посмотрели на этот стиль.
Завтрак на траве, да.
И как нейронная сетка сейчас, так тогда вот нейронных сеток не было, так просто человек взял, увидел стиль и ну, не скопировал, а создал новое, конечно, произведение, но в том стиле. То есть он внес свою идею, но стиль он оставил, который уже был до него. Можем ли мы считать это искусством? Ну, то есть если мы откажем вправе называться искусством творчества нейронных сетей, то мы должны вправе называться искусством отказать и большей части всего, что сотворили люди. Потому что понятно, что тех, кто принесли что-то принципиально новое, гораздо меньше. Не секрет, что даже многие, ну, например, поэты, и в этом нет ничего плохого, это вполне естественно, начинают там свой творческий путь с подражательства, а потом находят что-то новое.
С переписыванием, да, вообще акт переписывания очень важен, это и в музыке, и в летописях, даже вспоминается рассказ Борхеса, знаменитый Пьер Минар, автор Дон Кихота, когда человек переписал слово за слово, он Дон Кихота Сервантеса, но переписал, как он утверждает, с другими чувствами, с другими мыслями, и таким образом считал это новым произведением.
Это наталкивает еще на одну интересную тенденцию о том, насколько искусственно контекстуально. Могу ли я, например, вот когда я рассказываю про этот тест на «Медузе», мне все спрашивают, ну, наверное, 60% просто Летова не читали. Я говорю, что я как раз очень рад тому, что они его не читали, потому что только в этом случае тест Тьюринга может быть честным. Понятно, что если я наизусть выучил всего Летова, тогда идеально скопированный стиль я распознаю, потому что Летов этого не писал.
Напомним, кстати, нашим слушателям, что такое тест Тьюринга. Да? Это когда ты говоришь с машиной и не можешь определить, говоришь ли ты с машиной или с человеком.
Да, это классический вариант теста Тьюринга. Да. Можно, соответственно, сконструировать виртуальный тест Тьюринга, показывает картины такой текстовый, когда показывают стихотворение, да, то как бы похоже на основной и так далее. Ну вот, кстати говоря, классический тест Тьюринга, это конкурс, который проводится, насколько я помню, в Англии, там да, уже достаточно долго, он там года 3 назад, по-моему, был официально пройден.
Решен, да. То есть машина
обманула
текст.
Там 30% судей, как это нужно было. Вот. Так, теперь у нас некоторые...
Ну, тогда выходит, что как бы нет ничего сакрального, да, нет какой-то такой искры Божьей, которая может отличить созданное человеком от созданного машиной. То есть, если это набор неких вот этих вот транзакций, да, мелких электрических вычислений, которые происходят у нас в мозгу, значит, так или иначе, это может быть воспроизведено машиной. Но вот вопрос в том, а машина может ли написать новое?
Я не могу на это ответить. То есть, я могу ответить на это, исходя из моего мировоззрение. Ну вот я атеист, поэтому я считаю, что да, сознание есть продукт нейронов, есть просто эмерджентное свойство этой системы,
да.
И тогда у нас нет формального запрета на то, чтобы мы сотворили новое сознание, соответственно, оно тоже творило что-то. Но при этом, как мы знаем, доказать отсутствие Бога или, наоборот, его наличие невозможно, поэтому для того человека, который верит, что сознание, ну и вообще наша личность есть вот некоторое вот это свойство нейронов, плюс какая-то вот частичка, там, душа, божественная искра, имеет множество названий, но в целом не так важно, как это называть, вот какой-то добавочек такой, который мы не можем измерить, не можем, не понимаем, что это, очевидно, мы и не можем тогда создать что-то, если это дается нам как-то свыше, тогда мы не можем своими руками уподобиться Богу и создать этот добавочек у машины, там, у нейронной сетки. И, кстати, интересно, что, как мне кажется, и я также согласен там, со многими экспертами, которые в эту сторону высказываются, что все наша антропоморфная робототехника и попытка создания искусственного интеллекта, кроме прагматичных значений, для человечества имеет значение некоторого комплекса Бога, некоторого, ну, вот, такого челленджа. Мы хотели там летать, ну, научились, построили самолеты. Хотя тоже и прагматично, но и некоторое такое трансцендентное желание. И в случае с искусственным интеллектом. Если мы создадим сознание, значит, мы докажем сами себе, что вот мы не хуже Бога. Причем таким
желанием... Человек не сотворен Богом, что это как бы вещи чисто такой технологического развития.
Нет, тут немножко другое. Это скорее некоторое такое вот...
Вызов.
Да, вызов. И причем заниматься этим решением этого вызова могут как атеисты, так и верующие. Если верующие по понятным причинам не занимаются, или, наоборот, не занимаются, говорят, что это греховные, мы этого не делаем, то атеисты могут этим заниматься просто потому, что они живут в тех же культурных кодах, и если они даже не верят в формальность, что они Бога, то, тем не менее, этот вызов уподобится ему и сказать, ну ладно, тогда Бога нет, а вот я Бог, тоже для них актуален. Так что каждый может в этом вызове найти что-то свое, и это совершенно интересно и волнующе.
Ну, то есть, да, создать мыслящую машину и, более того, творящую, даже не мыслящую, а творящую машину, mm-hmm. это богоподобие. А что сложнее, это мыслящая машина, искусственный интеллект или творящая машина, искусственный художник? Что, по-вашему, будет?
Я бы не стал здесь
сильно разделять,
просто мне не очень понятно... Ну, во-первых, нужно начать с того, что там, до сих пор в науке нет полного понимания, что такое сознание. Ну, то есть мы понимаем, как это вроде как работает, что там есть нейрон, есть нейромедиаторы, мы даже можем сделать подобие этого в алгоритме, в компьютере. Вот. Но ну, из этого не следует, что это, в принципе, непознаваемая история. Я думаю, что просто наука там через 5, 10, 15, 20, не знаю, ну, дойдет до этого, развивается. Много было научных загадок, которые были разгаданы. Но полного процесса, как формируются мысли, какие вот критерии мысль или мыслящее существо, не мыслящее существо, у нас не существует. Ну, то есть, могут ли животные считаться мыслящими существами, или у них там только инстинкты. Вот, например, есть известный, конечно, странно звучит, известный червь, по-моему, нематода, если не ошибаюсь, я могу сейчас в факте ошибиться, но неважно, у него там порядка нервная система состоит из 200, что ли, нейронов всего лишь, и создана полная компьютерная модель этого червя, то есть со всеми связями, вот, просто в человеческом мозгу их на порядке больше, и таких вычислительных мощностей пока нету. А вот с червячком, разобрались, да. То есть вот это же, ну, и по религиозным канонам, и даже по таким светским из каких-то очевидных соображений, вот мы считаем, что, ну, не очевидных соображений, а критериях живого, там, принципы Рейзи, например, были, да, что вот этот вот червячок — это живое. Тем не менее, вот он у нас теперь есть полностью в компьютере, полностью симулированный, то есть с точностью до последнего нейрона. То есть в нем нету ничего абсолютно сверх того, что есть у нас на этой флешке, например, вот, которую мы вставили в компьютер. Это на самом деле, кроме, ну, интересного такого технического эксперимента, на самом деле очень, очень глубокий...
Ну, нет, но для этого надо понять, все-таки договориться, обладает ли этот червь сознанием, потому что ну, точно так же мы можем смоделировать, ну, человеческое сердце, человеческий орган, да. Там напечатать печень на 3D-принтере. Ну вот напечатали мозг червя там с 200 нейронами.
Нет, ну, очевидно, что как бы между сердцем, печенью и так далее мозг самый такой интересный орган. Если уж мы будем искать сознание, наверное, вот нужно где-то там искать, а не в сердце, несмотря на множество таких метафорических упоминаний в культуре. Да, действительно, мы уверены, что червяк живой, но мы, ну, пожалуй, даже уверены, что у него нет сознания. А дальше мы говорим, а вот в каком месте начинается сознание? Что вот с 201-го нейрона уже получится сознание? Нет. Почему-то у человека оно есть. Вот есть, например, оно у собаки. Собака же вроде гораздо умнее червяка, чтобы это не значило сравнение умнее и глупее у животных, но тем не менее. Предположим, для простоты сейчас, что сознание есть только у человека. А значит ли, что любой человек может заниматься творчеством? Ну, похоже, что да. Ну, то есть мы не знаем человека, который не мог бы физически заниматься творчеством. Можем представить человека, и можем их знать даже, которым лень это делать, которые никогда это не пробовали делать. Хотя мы же не говорим о творчестве, как о том, что вот я написал картину, она висит там в Лувре или в Третьяковской галерее. Мы говорим даже о том, что ребенок что-то рисует.
Ну да,
наверное,
как бы
каждый может что-то такое делать.
Самовыражение.
Возможно, возможно, сознание – это...
То есть, как говорится, не бином Ньютона. Да?
Потенция к творчеству есть неотделимое свойство сознания, человеческого, во всяком случае. Ну, во всяком случае, у нас нет доказательств обратного.
И в этом смысле, да, если мы можем моделировать уже человеческое сознание, то же самое игру Го. Я напомню вот тот эпизод, который мы обсуждали, когда машина выиграла у человека в Го, что там был совершенно потрясающий момент для программистов, для создателей, что начала машина придумывать варианты, которые не были заложены. Она начала фантазировать, и она начала импровизировать. То есть она придумала партии, варианты партий, которые были абсолютно новые.
Тут очень важно отметить, ну, во-первых, что слова импровизировать и фантазировать, они очень антропоморфны. И когда мы их применяем к вот этой нейронной сети, ну, нам нужно быть очень осторожным. Я не могу утверждать, что вы сейчас сделали какую-то фактическую ошибку, но также я не могу утверждать, что эти слова отражают то, что реально происходило там внутри. Это тоже достаточно сложный вопрос. С другой стороны, это действительно очень важная проблема или особенность вот этого направления deep learning, нейронных сетей, что действительно мы не можем заранее спрогнозировать, как программа будет работать. Мы пишем основной код ее, как она будет обучаться, и даем ей выборку, на которой она будет обучаться. Результат непредсказуем. Тут стоит, на самом деле, упомянуть, конечно, чуть в сторону от искусства, но достаточно печальные, например, такие, один, во всяком случае, печальный пример использования вот этого машинного обучения, которые заранее нельзя предсказать. Американцы в Пакистане уничтожали террористов, боевиков, и они делали это с помощью программы, которая к которая, кстати, называлась Skynet. Я не знаю, кто дал им идею назвать программу именно так.
Небесная сеть, да.
Нет, ну не в переводе «небесная сеть», а в том, что также называлась программа в «Терминаторе». То есть это как бы то ли очень тонкий троллинг, но когда речь идет о человеческих жизнях, в общем-то, этот троллинг, возможно, излишний, но не суть. Она анализировала данные мобильных сетей пакистанских и искала по некоторым профилям, похожим на террористов, как террористы используют там смс-ки, геолокации, длительность переговоров и так далее. Ну, там был очень сложный граф вот этого обучения ее. Вот. И говорил, вот этот человек, вот террорист, вылетали дроны и убивали этого человека. Ну, в принципе, то, что вылетали дроны, они люди, это уже...
Ну, это фактически шекли уже эти,
это даже не важно.
Птицы-стражи.
Да, ну вот принципиально, что вот как раз кто это делал, дроны или люди, вот здесь не так важно. Важно, как выбирались эти цели. И потом было расследование, ну, правозащитники, какие-то организации до этого добрались до этих данных, итога презентации, оказалось, что достоверность этих результатов не очень понятна. И если сейчас, если, ну, раньше мы могли, например, сказать, вот этот человек, там, шпион, принес неправильные данные, этот человек, там, не был террористом или был, мы у него спросим, а почему вы считаете, что он был террористом? Если оказалось, что он не террорист, его можно, там, трибуналу подвести или так. Здесь программа никак не объясняла свои действия.
Она не объясняла, и непонятно, кого привлекать к ответственности.
На любом этапе программы можно там поставить на паузу, запросить ее лог и понять, что она делает на этот момент. Но никогда нельзя, когда мы говорим о нейронных сетях, предположить, что будет в итоге. И действительно не очень понятно, кто виноват и как это делать. Проблема еще была в том, что очень мало террористов с готовыми паттернами, поэтому обучение было сложно.
Поэтому было сложно обучить. Мы сейчас прервемся на несколько секунд. Напомню, что вы слушаете программу «Футурошок». В гостях у нас Петр Левич, директор департамента взаимодействия науки и технологий общества Московского технологического института. И мы продолжим наш разговор о том, может ли компьютер стать художником.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
«Шок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, в гостях Петр Левич, директор департамента взаимодействия науки, технологий и общества Московского технологического института и основатель Future Foundation. Говорим мы о том восхитительном, а может быть и страшноватом, веке, в котором машина уже начинает писать стихи, музыку, рисовать картины и фактически составляет конкуренцию людям. Ну вот я хочу спросить нашего гостя, а кому прежде всего можно опасаться конкуренции? Где машина может более-менее эффективно заменить художника?
Я не считаю, что именно люди творчества столкнутся с проблемой, что роботы, ну или там программы, там, этот робот не обязательно должен обладать телом, их заменят.
Ну почему? Я, например, могу вот предположить, я сам спросил, но у меня свои какие-то предположения есть, например, сценаристы сериалов. Мне кажется, что в первую очередь я бы это задал компьютерным программам. Там настолько стандартные ходы. Или авторы там, романов там, Татьяны Устиновой.
Мы можем говорить о том, что искусство, оно сильно контекстуально. И когда мы говорим о том, что мне нравится какое-то произведение, мы не можем отделить его непосредственно результат творчества и то, что мы знаем об этом человеке. Ну, это вот некоторый один тип искусства. Второй тип искусства — это там написание сценариев к сериалам, или вот какие-то романы с достаточно шаблонным сюжетом. Наверное, это и изначально нельзя было считать каким-то именно творческим процессом, потому что действительно оно сильно алгоритмизировано. Так вот, я говорю о том, что вряд ли машины заменят людей в творческих профессиях, потому что если даже технически это будет возможно, то потребителю очень важна вот эта контекстуальность. Возможно, как некоторый акт сайенс-арта, ну, то есть мы делаем выставку именно из творческих нейронных сетей, когда это именно идея того, вот, люди дойдут, чтобы посмотреть на творческих нейронных сетей, тогда да. Но в целом я думаю, что будет не замена людей машинами. И это, кстати, относится не только к области творчества, но и более широко.
Вообще к взаимодействию человека и машины.
За исключением некоторых редких случаев там, на заводах или там, таксистов, предположим, профессии там, относительно интеллектуальные будут заменены не роботами, а некоторыми киборгами, такими цифровыми кентаврами. То есть мы не будем конкурировать с искусственным интеллектом, будем с ним объединяться, будем с ним кооперироваться. Возвращаясь к шахматам, ну, точнее, о Го говорили, но шахматы тоже там где-то неподалеку, и бывают турниры, которые проходят, как называется, по свободным правилам вроде бы. Там участвуют игроки, либо которые играют без компьютера, либо просто которые копируют ходы компьютера, то есть компьютерные программы, либо любые другие промежуточные варианты, то есть человек может то сам делать ходы, то советоваться с компьютером. И оказывается, что в них побеждают всегда не гениальные гроссмейстеры и не гениальные копирующие бездумно ходы с компьютера, а
взаимодействие.
Те, кто очень хорошо умеет взаимодействовать. Вот студенты-программисты, которые и в шахматы хорошо играют, сами писали эту программу и хорошо с ней взаимодействуют. То есть, которые...
То есть, будущее
пока что не киборги, но киборги с помощью интерфейса ввода рукой. А когда интерфейс будет, например, нейрокомпьютерным, там, вживленным или еще каким-то, так или иначе, то это будет самая конкурентоспособная сущность между обычным человеком и
просто компьютером. То есть, все-таки остается некая человеческая сущность, которая делает более конкурентоспособным вот этого киборга, кентавра, человека и компьютера. А какая? Что это? Целеполагание, свобода. Вот, понимаете, мы здесь же действительно с вами выходим, вы правильно в самом начале сказали, что мы от технологии напрямую идем в философию.
Конечно.
Мы говорим о том, что вообще является человеком, в чем сущность человека. Если смотрите, но все больше и больше наши функции могут на себя принять машины. Вот нам уже не нужно водить автомобили, вот нам уже там не нужно многие жизненные ежедневные действия. Вот уже машина за нас написала текст. Если уж говорить там, я не знаю, профессии, как я считаю, там журналистская профессия под угрозой, в смысле там не журналистика мнения, а журналистика факта, да, новостные агрегаторы и так далее. И что же тогда, да, как в том анекдоте, кто же в лавке остался? Что осталось от человека?
Ну, вот из того, что конкретно вы перечислили, целеполагание, я думаю, здесь наиболее близкое. Есть некоторый такой форсайт достаточно спорный того, что останется человеку, а вот останется то, что мы с вами сейчас делаем, просто беседуем. Делаем то, что нам интересно. Мы же это делаем не только потому, что там чтобы люди программу слушали. Возможно, мы бы с вами беседовали, даже если бы нас никто не слушал, просто потому что эта тема нам интересна.
Надеюсь, да.
Так вот, если все будут делать роботы, почему бы людям просто не беседовать и, исходя из этих коммуникаций, не давать задачи там, каким-то роботам? На самом деле важно, что если мы проследим процесс делегирования человеческих функций машинам. Сначала это был физический труд, потом это было хранение информации, потом это была обработка информации, потом это была какая-то обработка метаинформации.
Там, да, big data.
Да, да. То теперь это создание новой информации на основе другой информации, ну вот нейронные сети. Так вот, и в каждом таком переходе делегирования новых когнитивных функций человечеству не оставалось меньше задач. Человечеству оставалось более сложные задачи. Вот мы им делегировали хранение информации, себе оставили обработку. Мы им делегировали обработку метаинформации, нам осталось работать с информацией еще более высокого порядка. Ну, например, в случае с творчеством нейронных сетей, теперь уже не так ценно написать красивую картину в стиле Ван Гога, потому что это может сделать и компьютер. Остается более сложная задача, а ты попробуй написать, придумать новый стиль, новый смысл, новую антологию. То есть, как только мы делегируем новое компьютеру, человечество не глупеет, не тупеет, как часто эксперты это утверждают.
Да.
А наоборот, нам остаются более сложные задачи.
Делать шаг вперед, освобождаясь для все более сложных задач.
Например, вот с андроидным коллайдером есть хорошая ситуация.
Да.
Мы не можем создать такой сложный объект без помощи там, компьютера, чтобы он хранил хотя бы информацию во всех деталях, о всех соединениях. Но если бы мы принципиально не использовали компьютер для его постройки, не случилось бы то, что мы эволюционировали бы собственным мозгом еще лет 20 и построили бы его. Нет, мы бы его просто никогда не построили. Так вот, я лично за то, чтобы использовать компьютеры по максимуму, чтобы сделать все более сложные вещи, чтобы нам остались еще более сложные вещи. И это, наверное, есть в прагматичном смысле технический прогресс, а в более широком смысле, не знаю, лично я считаю, может быть, даже смысл шестое человечества, хотя это уже не мое экспертное мнение, мое личное мнение.
Ну, понятно, совершенствование целей человечества, да, расширение горизонта познания.
Да, на самом деле сейчас мы в большинстве своих работ тоже являемся некоторым соединением вот такого высококогнитивного существа с целеполаганием и робота. Любой человек, даже который занимается творческими профессиями, если вот мы предлагаем нашим слушателям интересный эксперимент над собой, порефлексировать, что мы, например, не сегодня делали, и окажется, что некоторый процесс творчества, придумывание что-то нового, например, некоторых планов, например, концепции развития чего-то, своего проекта, не знаю, работы и так далее, занимал у них процент, а может быть и меньше времени. Вот я запускаю, предположим, ну, например, я в Excel делаю свой план развития проекта. Я запускаю Excel, я убираю шрифт, которым буду делать что-то в ячейке, ну, да, я убираю ширину ячейки.
Да, это вещи автоматизируемые.
А потом долю секунды я, ну или там 2 секунды, я думаю, а что я хочу. И пишу это в ячейке, точнее, придумываю, что я напишу. Потом я это печатаю, потом я сохраняю файл, потом отправляю файл кому-то еще. Тут интернет упал, я устанавливаю интернет. Оказывается, что непосредственно придумывал
очень
я
много
свой
технологий,
план развития.
Технологических задач.
Нет, я даже не про технологии. Это может быть и непосредственно что-то сделанное руками. Например, человек, который из глины что-то вылепляет. Он сначала представляет, что он вылепит долю секунды, а потом 2 часа это лепит.
А так компьютер освободит человека для мыслей, чисто для создания смыслов и целей. А затем уже все автоматически. Ну да, если говорить даже в смысле такого творчества, очень же много технических задач. У музыканта есть, например, аранжировка, инструментовка, которая очень долго занимает. У художников есть огромное, вот я не знаю, почему старые мастера, они такое количество учеников брали, да, потому что там вся эта лессировка, так сказать, нанесение слоев лака на картину. Это тоже очень технологические вещи.
Даже непосредственно это рисование картины.
Да.
Человек сначала представляет образ, если бы вот он представил этот образ, а потом это сразу бы появилось, потому что 3D-принтер быстренько напечатал это. Ну, может быть, кому-то нравится процесс тоже, но непосредственно рутинный процесс — это не творчество. Творчество — это то, когда человек вот представил себе эту картину.
Ну, в общем, в этом смысле вы отвечаете на вопрос Бродского. Бродский в вашей статье пишете, что он тогда когда-то говорил, что поэзия вообще является видовой целью человечества. Человечество существует для того, чтобы писать поэзию. Так что если поэзию у нас даже отнимут компьютеры, то эта цель не исчезнет, потому что, ну, как бы целиком компьютеры не отнимут поэзию, потому что человек все равно будет придумывать смысл для этой поэзии, да, а компьютеры, видимо, будут ее как-то технологически оформлять.
Ну, что касается там поэзии, мы вообще не обсудили большую долю искусства, такое, что вообще зачем человек занимается. Мы говорили о ее цели как-то повлиять на зрителя, но ведь мы знаем примеры, когда многие творили в стол и вообще ради себя. И когда человек, например, пишет стихи, возможно, что гораздо важнее ему высказать что-то свое, а может, даже потом никто не будет это читать.
Ну, вот это да. Здесь, конечно, очень большой куст вопросов. Я думаю, мы только начинаем копать в этом направлении. Спасибо Петру Левичу, который был сегодня с нами и позволил немножко заглянуть в эту область, где машина начинает конкурировать с художником. Но, как Петр нам говорит, наверное, все-таки речь будет идти о взаимодополнении. Человек останется человеком, а машина возьмет на себя большую часть чисто таких технологических функций. Спасибо за этот рассказ. Это была программа «Путрошок». Слушайте «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.